Итак, про гештальт-группу и групповое сознание. Во-первых, групповое сознание – это вообще основная форма существования сознания людей в целом. То есть только в группе происходят какие-то изменения, которые потом могут выразиться или в общественном сознании, и тогда как-то приобрести какие-то стабильные такие формы, формы печатных работ или там формы каких-то записанных текстов, вот, лекций там, или еще чего-то. Вот. И с другой стороны, через группу осуществляется вообще какая-то коррекция, и осуществляется какая-то связь с индивидуальным сознанием. Потому что индивидуальное сознание не диадическое. По сути, начиная с момента формирования, вхождения, точнее, человека вот в этот самый феномен сознания, человеческого сознания, человек входит, конечно, как индивид в этот феномен. Но этот феномен поддерживается именно группами. И в этом смысле, хотя в данный момент там мы в комнате вдвоем, но на самом деле отнюдь не вдвоем. То есть у нас есть, соответственно, с каждым некоторая референтная группа, в отношении которой каждый проверяет свои слова, вот, и соотносит с ними. Даже если эта референтная группа куда-то пропадает, то есть и антиреферентная группа. То есть те люди, с которыми бы я точно не хотел бы быть на них похожим. И точно не хотел бы делать таким образом что-то. Вот. То есть если я не знаю, как делать, то я, по крайней мере, часто знаю, как не надо делать. Вот. Соответственно, все это соотносится с группой. Потому что группа – это максимальный размер, максимальное количество людей, которые, собравшись вместе, еще могут как-то синхронизироваться. Похоже, это связано с объемом кратковременной памяти. То есть, по крайней мере, я могу в течение какого-то времени хранить в памяти те слова, те выражения, какую-то ту эмоциональную синхронизацию вот со всеми этими людьми. То есть каждый из них в отдельной ячейке может находиться, и таким образом они составляют это самое магическое число 7 плюс-минус 2, которое и ограничивает, собственно, круг первичной группы. А до какого размера эта группа может увеличиваться? Соответственно, до того размера, когда угроза распадения на две группы не становится реальностью. То есть, соответственно, если у нас получается людей в два раза больше, то есть 18 человек, то вероятность того, что группа в каждый момент будет распадаться на две отдельные части, которые могут независимо друг от друга синхронизироваться, очень велика. Пока этого распада на две группы нет, то еще можно удерживаться. Если у нас риск распада на три группы, все, это уже обязательно большая, средняя группа. То есть, таким образом, если у нас 7 плюс-минус 2, то минимальный размер группы, которая может распасться, это значит 15 человек. А максимальный, значит, где-то 27, вот так вот. То есть, в принципе, это все не очень жестко, но, видимо, связано с какими-то определенными особенностями человека. Собственно, не только человека, а в этой области и особенностями, соответственно, высших приматов, которые всеядные, а значит и хищные тоже. Скажем, особенностью хищников является то, что глаза у них расположены на фронтальной поверхности лица. Поэтому, соответственно, естественное положение хищников во время синхронизации – это когда они садятся кругом. Так делают собаки, так делают, все хищники. Просто потому, что они так синхронизируются. Каждый действует отдельно, более или менее учитывая другого. Но для синхронизации лучше видеть глаза друг друга. Соответственно, у таких нехищных животных, у травоядных животных, глаза расположены по бокам. Вот, потому что здесь основная задача заметить хищника. И с этим связан их способ синхронизации. Он совершенно другой. То есть лошади кругами не садятся, они бегают табунами. Так же, как и рыба синхронизируется через вот это же движение табунов и так далее. Вот. В этом смысле то, что касается вот этого расположения группы, это просто совершенно нормальное, естественное расположение для синхронизации вот этого самого группового сознания. Второе. Третье. То, что касается группового сознания. Синхронизация его, похоже, обусловлена также вполне биологическими особенностями, то есть которые сейчас описываются через зеркальные нейроны, через отзеркаливание состояния другого. Вот. И поэтому, находясь в кругу, в общем, на мое состояние влияет состояние всех участников круга. И если один из людей в кругу оказывается напряжен, или, соответственно, испытывает какие-то, наоборот, ажитацию какую-то, то, в общем, это отражается на всех участниках. То есть в этом смысле синхронизируется как и малая часть – это осознанная, так и огромная часть неосознанного. И тут же возникает риск, что возникает бессознательное. Следующий пункт. Бессознательная группа возникает в том случае, если мы не можем обработать какие-то переживания, какой-то опыт, который актуально происходит, всплыл, например, с человеком, который находится в данной группе. В этом смысле блокировкой вот этого опыта, например, может быть угроза разрыву отношений. То есть, скажем, если в группе у нас находится пара людей, связанных между собой какими-то тесными отношениями, то тогда вполне возможно, что какие-то явления, какие-то вещи, какие-то чувства будут умалчиваться. Просто чтобы не разрушить их отношения. И в этом смысле, чем больше таких пересечений, тем больше у нас бессознательная группа. То есть мы предполагаем, что что-то есть. Что от того, что я рассказал какой-то эпизод, или другой человек рассказал какой-то эпизод, вот у этого человека, например, у одного из пары появилась реакция. Но эту реакцию прямо предъявить он не может. То есть бессознательное образуется посредством вытеснения из пространства сознания группы. Соответственно, чем больше у нас в группе таких вот обусловленных более тесными отношениями друг с другом, участников, тем больше риск образования вот этого самого бессознательного. Точно так же, как у человека, у которого много запретов осознавать что-то, что с ним происходит, так и у группы, соответственно, может быть очень обширное бессознательное, и оно иногда может быть очень-очень активным. Если оно становится активным, и я, как ведущий группы, оказываюсь изолирован от возможности контакта с этим бессознательным, например, потому что в моих отношениях с кем-то из участников невозможна легализация каких-то явлений, каких-то переживаний, то я, как ведущий группы, оказываюсь блокирован для того, чтобы легализовать бессознательное. И тогда бессознательное начинает жить своей жизнью. Соответственно, какой? Неизвестно какой. То есть эта жизнь может привести к тому, что группа вдруг стихийно сплотится немыслимо. И вокруг все враги, используя вот эту вот пограничную враждебность. Или наоборот уничтожит себя, или будет уничтожать по одному участников, или разрушать какие-то отношения, или разрушать здоровье, или еще чего-то. То есть в общем, бессознательное оно на то и бессознательное, чтобы жить по своим каким-то законам, по своим принципам. Вот. Дальше. Наверное, то, что касается группы. В метафоре ну, такого компьютерного мира. Вот. То есть то, что касается вот, сознания людей, ну, то есть некоего общечеловеческого сознания, это похоже на тот контент, который гуляет по интернету. То есть там гуляет масса всяких программ, обрывков программ, вирусов, соответственно, каких-то осколков, оставшихся там, я не знаю, со времен античности, каких-то совсем новых, ну, структур. И как бы вот в этом человеческом сознании масса всяческих символов, образов, через которых эти структуры связаны друг с другом. Эти образы, ну, по-другому называют гештальты, понятное дело, потому что мы воспринимаем весь мир через эти образы. И в этом смысле это некоторые, ну, некоторый аналог программы какой-то. Программы или контента. Вот, и того, и другого. И, соответственно, через групповое сознание мы можем таким образом, ну, например, обновить свою систему в какой-то момент. То есть, наконец, понять, что вот, пора уже обновление пришло. Можем, соответственно, подвергнуться какой-то атаке. Вот. Атаке вирусов. У нас может возникнуть прямо в поле сознания группы какой-то конфликт программ колоссальный. Вот. Мы можем, соответственно, пытаться загрузить какую-то, ну, программу, систему программ, которая у нас просто не встает на это железо, потому что железо слишком маленькое для такой огромной программы, которую мы пытаемся сейчас протащить, закачать, сделать. То есть в этом смысле групповое сознание – это как раз зона действий психолога. Потому что, соответственно, железо, то есть вот эта индивидуальная структура, равно как и совокупность этих индивидуальных структур, ну, как некоторая такая, ну, цепочка связанных компьютеров, это дело врача во многом. Потому что, ну, мы тоже, конечно, косвенно можем это железо разгрузить. То есть, если мы обнаруживаем какую-то, ну, активную такую программу-паразит, которая у нас жрет оперативку и заставляет там перегреваться процессоры, крутиться вентиляторы, разряжать батарейки и так далее, и так далее. Все это хозяйство. Вот. То есть, в этом смысле это одна из метафор, которая, мне кажется, ну, довольно продуктивной. Тут про нее можно фантазировать. И вот здесь у нас как раз в группе разворачивается, сооружается, ну вот, соответственно, какое-то общее поле, общий экран, на котором присутствуют вот эти вот, ну как бы, и какие-то значки программы, какие-то непонятные символы, и что-то тут происходит. И все вместе мы можем пытаться проявить вот это поле. Мы привыкли считать группой только когда собираются люди. Однако я уже употребил термин, например, референтная группа. Люди, которые содержатся в моей референтной группе, так же, как и в референтной группе другого человека, как правило, никогда вместе не встречаются. Потому что часть из них жила там в античности. Вот. Часть из них является какими-то сказочными персонажами с детства. Часть из них является теми людьми, с которыми я контактировал. Часть является людьми, про которых мне рассказывали. То есть в этом смысле эта группа, которая актуальна и активна сейчас из вот этих людей, она, во-первых, ну, не присутствует в данный момент. Вот. А во-вторых, она и образовывалась у меня последовательно. Поэтому мы можем различать два типа групп. Один тип групп – симультанная группа. То есть та группа, которая собралась вот в данный момент в пространстве, и мы синхронизируемся, находясь в этом пространстве. А другая группа – сукцессивная. То есть когда у нас идет последовательность один человек за другим. И в этом смысле, если частно практикующий терапевт принимает клиентов, то образуется именно такая вот сукцессивная группа. И Это очень интересное явление, потому что частная практика у психотерапевтов стабилизируется, как правило, начиная вот с этого магического числа 7 плюс-минус 2, то есть количество людей, которые образуют эту самую малую группу. В реальности они, может быть, иногда встречаются в прихожей, но чаще всего никогда друг с другом никаких дел не имеют, но они точно встречаются в сознании психотерапевта. И тогда вот это сознание становится тем самым групповым сознанием, в котором они встречаются и влияют друг на друга. И в этом смысле психотерапевт работает не только своим сознанием, но и сознанием своих клиентов.